Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну что, надо признать, неделька выдалась вполне себе заурядная. Никаких особенных открытий. Ну так, несколько дежурных федеральных пошлостей, полпуда вранья, ну и воровство, разумеется. Мы же не в Осло, чтобы целую неделю без воровства. Но начнем, пожалуй, с федерализма и строительства вертикали. Здесь, на уровне логики, воровство вообще повальное. Ну, обо всем по порядку. Пару лет назад президент Российской Федерации Путин ВВ своим царским указом отменил выборы губернаторов в регионах. Народ, мол, дурак, понавыбирал кого ни попадя, будем исправлять. Ну и начал он исправлять, и всех самолично переназначил. Мы, конечно, страшно обрадовались такому повороту дел, потому что раньше-то надо было самим мозгами ворочить, а потом душой мучиться, ответственность. А с 2004 года милое дело. Царь самолично лучшего из бояр тебе выбрал и в подарок прислал праздник. И вертикаль стоит, как вкопанная, глазу приятно. Мы, признаться, полагали, что проблемы качества власти с тех пор решены раз и навсегда, потому что, ну, раз царь сам боярина выбрал, то лучше этого боярина ничего и быть не может, правда? Но оказалось, вертикаль долго сама по себе не стоит.
По информации СМИ, в Государственную Думу поступил правительственный законопроект, призванный серьезно упростить процедуру отлучения от власти региональных лидеров. Если проект станет законом, президент получит такое право сразу после предъявления чиновнику обвинения по любой статье, независимо от тяжести содеянного.
Нет, ну странно, честное слово. Какие обвинения могут быть предъявлены человеку, которого из сотен тысяч обычных граждан лично отобрал для пользования народом президент Российской Федерации? Но не может же быть такого, чтобы президент Российской Федерации прислал нам из своих кадровых запасников коррупционера или человека преступно-халатного, или просто дурачка с просроченным сроком действия, в общем, потенциального уголовника, прислал, а теперь изображает из себя Тараса Бульбу, мол, я тебя породил, я тебя и убью. Нет, нет, что-то конкретно имелось в виду, когда готовили этот законопроект. Какая-то неотложная мысль зудела в начальственном мозгу. Но какая? Для ответа на этот вопрос умные головы посоветовали заглянуть в пояснительную записку.
Как утверждают авторы законопроекта, отдельные территории России используются для подготовки террористов при фактическом попустительстве должностных лиц, отвечающих за обеспечение общественного порядка и общественной безопасности. Попустительство госчиновников, заявляется далее в документе, приводит также к открытой пропаганде экстремистских и националистических идей. Конец цитаты.
Ну это уже понятнее. Вот, скажем, Басаев, пока сам себя не взорвал на радость Патрушеву, ездил по Ингушетии по Нахалке, как Путин по Рублёво-Успенскому шоссе. Стало быть, Зязикова, президента республики, привлекаем за преступную халатность. Ну что же, я не против. Или вот еще. На минувшей неделе в Питере прошел разрешенный митинг так называемого «Движения против нелегальной иммиграции». Ну, название вас смущать не должно. Там свастики на руках, приветствие прямой рукой вверх от плеча и погромные тексты по полной программе. Днем, значит, митинг, а вечером убийство индийского студента-медика. Ну, так совпало. С нетерпением жду принятия нового закона и увольнения госпожи Матвиенко, при которой свастика в Питере прижилась окончательно, а убийства черных стали бытом. Но что-то мне подсказывает, что и Зязиков никуда не денется, и Валентину Ивановну державным пальцем не тронут. Стало быть, есть какая-то другая, тонкая, недоступная нашему уму идея. Что-то другое имеет в виду солнце наше незакатное. Что же именно? Я терялся в догадках, пока не прочел в «Независимой газете». Вполне возможно, прочел я, что мы присутствуем при рождении правовой основы перспективного предвыборного проекта под условным названием «Борьба с коррумпированной бюрократией, предающей свою страну». Конец цитаты. О, это другое дело. Значит, задавить парламент, суд, прессу, перекрыть общественный контроль за бюрократией, а ближе к выборам выйти из Кремля, как из окопа, и пойти в смертельное наступление на коррупцию, которую сам по всей стране и развел. Как некоторым удается без ущерба для здоровья ложиться грудью на собственный пулемет, не устаю удивляться. Тему продолжит мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
Им не впервой работать в паре. Вновь на манеже, как и в старь, плохие жадные бояре и справедливый добрый царь. Здесь никакая не находка и никакой не эксклюзив. Элементарная разводка за этим явственно сквозит. Какая б ни была эпоха, кто б ни сидел там наверху, наперсточники дурят лоха, так по делам ему, лоху.
Теперь новости из парламента. Там продолжает вести тяжелые оборонительные бои с реальностью комиссия по расследованию событий в Беслане. На уничтожение альтернативного доклада депутата Савельева, из которого следует, что большая часть детей погибла по вине действий федеральных сил, брошена тяжелая номенклатурная артиллерия.
Спикер Верхней Палаты Парламента Сергей Миронов заявил, что Савельев сделал абсолютно неверные выводы, полагая, что к печальным последствиям привел некий первый выстрел по школе. Ошибка Савельева, сказал Миронов, в том, что он принял выстрел, который произошел спустя 2 часа, за первый. И на этом строится вся его гипотеза. Видно, на пленке, которую он смотрел, не было таймера. Конец цитаты.
Слова спикера про депутата, не поглядевшего в таймер, услышали все. И никто не спросил потом Сергея Миронова, при чем тут таймер, дядя? В Савельевском докладе не было ни слова, ни о какой пленке. Все выводы построены на показаниях потерпевших и физике горения. Доклад опубликован. Прочитайте. Но зачем что-то читать? Зачем что-то вообще выяснять? Наша родимая власть – цельное существо. Как она воюет, так и расследует. Что с Бесланом, что с докладом по Беслану – тактика одна. Ударить по площадям, и гори оно огнем. А главное – разобраться с этим предателем, депутатом и профессором в области физики горения.
Комментируя доклад депутата Савельева, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Юрий Шарандин заявил, произошел случай, который выходит за рамки парламентской этики, когда один из членов комиссии опубликовал свой собственный как бы доклад, то есть использовал коллективный ресурс для собственного пиара.
Вот как, оказывается, выглядит депутатская этика и ее нарушение. Значит, запоминаем, чтобы ничего не перепутать. 2 года прятаться от вещественных доказательств, терять тубусы от огнеметов и свидетельские показания, молоть невнятицу, отмывать черного кобеля до бела – это депутатская этика. А встать и назвать вещи своими именами – нарушение этики и самопиар. Если запомнили, давайте пожалеем остальных членов этой парламентской комиссии – унылую толпу единороссов, коммуниста и тихого Жириновского сокола. Если бы не предатель Савельев, они как раз в эти дни опубликовали свой доклад и спустили дело на тормозах. А теперь им придется валандать эту холодную котлету по думской тарелке, дожидаясь очередных выборов, чтобы безо всякого пиара втихую с облегчением разойтись. Это будет совершенно в рамках их этики. Но пока что до разъезда из здания на Охотном ряду депутатам остался еще год слишком. И уж не знаю, как насчет выяснения правды о Беслане, а насчет чего другого – грех терять время.
После реконструкции первого этажа Госдумы в ее обновленном холле обосновались как минимум 2 торговые фирмы, связанные с именами депутатов партии «Единая Россия» и их родственников, пишет «Новая газета». Владелицей ювелирного магазина в холле российского парламента является дочь депутата Езаева. Цветы в доме продает фирма, председателем наблюдательного совета которой является депутат Семенов.
Ну, цветы – это еще туда-сюда, а вот ювелирка в Госдуме – это, я полагаю, чистый акт милосердия и благотворительности. Ведь депутаты, они, как известно, люди небогатые, живут на 1 зарплату. Откуда у них деньги на камешки, правда? Но дочка единоросса Язева, Светлана Валерьевна, та самая, которая так удачно вписалась со своими бруликами поближе к папиному рабочему месту, она вообще известна своим сердцем, открытым навстречу людям. Пару лет назад 2 ее фирмы перечислили 6 миллионов рублей. Вот я забыл, то ли детдому, то ли детской больнице, сейчас посмотрю. О, нет, 6 миллионов рублей перечислила она кандидату в президенты Российской Федерации Путину ВВ. В общем, на самое необходимое пошли денежки. Я сейчас разрыдаюсь, честное слово. Ну, у кого папа единорос федерального разлива, тот, считай, уже схватил бога за бороду. Но на местах еще приходится крутиться вошью на гребешке.
Как сообщает агентство «Росбалт», глава бюджетной комиссии Черняховского окружного совета Людмила Вороненко подала на развод с главой округа Андреем Виноградовым. Поводом для развода стало требование коллег-депутатов сместить Вороненко с поста, поскольку муж и жена не должны контролировать утверждение и расходование бюджета муниципального образования.
До прошлого четверга в семейном кругу Вороненко-Виноградовых все шло тип-топ. Она распределяла областной бюджет, он его тратил. Семейный подряд. А потом начался чистый Шекспир. Трое депутатов окружного совета начали голодовку, требуя дать ход результатам финансовой проверки, обнаружившей в семейном кругу Вороненко-Виноградовых нецелевое использование бюджетных средств на сумму около 3 миллиона рублей. Когда Купидон прибивает своей стрелой главу округа за главой бюджетной комиссии, то 3 миллиона рублей – это, поверьте, совсем немного. Но супруги, люди практически прикинули, что дешевле будет развестись. Прецедент, однако, приготовится Лужкову с Батуриной. А впрочем, это я про бюджетную чету и не только про нее. В России иметь дополнительный надой с рабочего места – это в порядке вещей. Бог даст день, Бог даст пищу. А если щедрый Бог дал тебе день в должности начальника районного отделения милиции, пища летит к тебе сама. Правда, иногда вместе со статьями Уголовного кодекса.
Прокуратура Волгоградской области передала в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника Фроловского РУВД подполковника Кобылянского. Как сообщают СМИ, он обвиняется сразу по 8 статьям, что само по себе может считаться рекордом для чиновника такого уровня.
Ну, там действительно букет. От подлогов до прямого насилия. И все же в истории оборотня Кобылянского, на мой вкус, не было бы ничего заслуживающего особого внимания, если бы в ходе обысков, помимо денег, оружия, незарегистрированных заявлений от граждан о преступлениях и кипы автомобильных номерных знаков, у доблестного мента не было обнаружено 5 килограмм золота. Видать, оборотень Кобылянский, хотя не читал Адама Смита, но был глубокий эконом. О развитии событий, как всегда, расскажут газеты 2016 года, обзор которых предоставило агентство «На голубом глазу».
Завершились соревнования среди высших чинов МВД на приз Кобылянского, сообщает издание «Красный утюжок». В этот раз победителем стал подполковник Н., представляющий Волгоградскую область. За рекордный срок ему удалось совершить преступления, предусмотренные 12 статьями Уголовного кодекса. Так держать руки на затылке пожелали коллеги, мастера оборотни международного класса из других регионов нашей терпеливой родины. Газета «Торгуместин» публикует письмо протеста работников рынка, расположенного по адресу Охотный ряд, дом 1. Справедливое возмущение продавцов вызвало группа людей, ежедневно пробирающихся на второй этаж в зал заседаний и пытающихся вести там законотворческую деятельность. Эти невменяемые представляют угрозу для нормальной торговли, пишут работники рынка. Расширились властные полномочия президента России. Теперь он будет лично назначать солистов балета, пишет журнал «Два притопа, три прихлопа». Первая партия кривоногих, плоскостопых, хромых и косолапых танцоров уже направлена в регионы для усиления культурной вертикали. Президенту также предоставлено право отзывать своих ставленников, если они не справятся с возложенной на них задачей. В ответном благодарственном письме танцоры-назначенцы заверили гаранта в том, что пока что им ничего не мешает.
Боржоми пью. Вражеский напиток. Кстати, вернемся в наше героическое время. Тут как раз в очередной раз рвануло на линии Москва-Тбилиси. Причем рвануло основательно, со взаимной шизофренией. Как и от чего именно рвануло, вопрос досужий и частный. Для скандала в семейной жизни повод не имеет значения. Психологи говорят, что, как правило, это компенсация за общую неудовлетворенность и желание обратить на себя внимание другой половины. То есть Путин и Саакашвили просто созданы друг для друга. Посуда летит в стенки, самоутверждаются красавцы. Ну, а как только в очередной раз полетело, политики с обеих сторон тут же начали расчесывать старые раны и быстро договорились до скорой войны. Тут наши, разумеется, первым делом принялись демонстрировать грузинским коллегам свои превосходящие размеры, как-то принято во всем мире у самцов с невысоким уровнем IQ. а самых образованных повело на метафоры.
Комментируя обострение отношений с Грузией, депутат от ЛДПР Митрофанов, в частности, сказал, цитирую, «Россия – это медведь, который очень долго запрягает, но потом будет удар лапой такой, что ничего хорошего не будет». Конец цитаты.
Медведь, который запрягает, это само по себе довольно страшное зрелище. Но либерал-демократы вообще способны на многое, а в периоды обострений им нет равных в мире. Впрочем, в эти дни неплохо выступили по грузинскому вопросу многие. Добавил свое лыко в строку и глава миграционной службы России Константин Рамадановский. Этот федеральный боярин с говорящей исторической фамилией привел подходящую статистику. Подходящую, надо понимать, для массовой депортации грузин.
Что касается вопроса о более частом совершении преступлений в России, то здесь лидирует Грузия. Значит, преступление совершает каждый сотый гражданин Грузии.
Бывает, я вам скажу, доводы удивительной силы. Каждый сотый гражданин Грузии совершает преступление. А? Тут главное не задумываться, а сразу начинать действовать. Потому что если задумаешься, скоро придешь к удивительным мыслям. Ну, например, о том, что по данным ГУИН, в настоящее время в местах лишения свободы находится почти миллион россиян. Стало быть, как минимум каждый сотый мужчина. Если это повод для выселения из России россиян, давайте срочно обратимся к боярину Рамадановскому. Пришло время очистить нашу землю от преступности. Насчет очистки от преступности, в этом деле появился свет в конце тоннеля. Продержаться нам надо до 2008 года, а потом все будет тип-топ. Жириновский на минувшей неделе утешил страждущих, объявил, что будет участвовать в будущих президентских выборах. Мы все это время так волновались, вдруг думали, он уже не сможет. Но он сможет, сможет. Поскольку доктор Фрейд умер, приветствие пациенту послал мой друг, поэт-правдоруб, Игорь Иртенев.
Владимир Вольфович, ура! Если не вы, то кто же кроме? Владимир Вольфович, пора вам навести порядок в доме. Нужны нам твердая рука и несгибаемая воля. Народ устал от бардака, народу подавать де голя. Конечно, малость вы ку-ку, зато мужчины настоящие, коня способные на скаку остановить в избе горящие. Желаю вам достичь вершин. Кто, как не вы, достойный власти? Люблю решительных мужчин, поскольку слаб по этой части. И делегировать вам рад свое угасшее либидо. Примите ж этот скромный вклад от полового инвалида.
Кстати, о поэте Иртеньеве. С ним тут поучительный случай произошел. Поэт наш разбаловался на свободе и решил довольно легкомысленно издать очередную свою книжку под названием «Утром в газете». Но не тут-то было. Ульяновская типография книжку печатать отказалась. В телефонном разговоре с московским редактором печатники прямо сказали, их смущает содержание книги. «Не хотим, — говорят, — лишних неприятностей». Еще вчера я вскричал бы на это. Какие неприятности? У нас свобода слова. И какое ваше собачье дело, что там в содержании? Заказ приняли, деньги получили, идите работать. Но в наши новые времена, когда все как один, помолодев на 30 лет, с мокрыми штанами встали под общую вертикаль, под единое знамя, на котором вместо пролетарии всех стран написано «Против лома нет приема», теперь я говорю на это. Я с тобой, ульяновский рабочий класс. Правильно? Худсовет его, Иртеньева, и принять правильное классово взвешенное решение по рукописи. Что до меня, то вот прямо здесь и сейчас заявляю, не надо этой книжки, не надо. Лучше на освободившейся бумаге издать стихи, ну, хоть вот Николая Расторгуева из группы Любе, с ним Путин встречался, Коля и в партию правильную давеча вступил, вот и перо ему в это место, в руки я имею в виду. Кстати, кроме Николая, в «Единую Россию» на минувшей неделе вступил и бывший зам генпрокурора Колесников. Этот человек давно запомнился нам главным образом размерами, в том числе размерами интеллекта, разумеется. В мае этого года, выступая в Госдуме, именно Колесников открыл россиянам, что Иван Грозный был булгар, а пахать землю англичан научили скифы. Теперь два этих достойнейших перца, Колесников и Расторгуев, ко всем прочим радостям своей жизни, единороссы. Сие знаменательное событие прокомментировал глава партии Борис Грызлов.
К сожалению, представители криминала пытаются проникнуть во власть всех уровней.
Ну, Грызлов имел в виду совсем не то, что вы подумали, а как раз наоборот. Что, мол, Колесников, бывший мент и прокурор, а ныне работник юстиции, поможет навести чистоту во властных рядах. новообращенный Колесников пошел навстречу и дал обещание, которое по размышлению кажется мне довольно опрометчивым.
Помогать и руководителям своей партии избавляться от случайных людей, и помогать коллегам из других партий избавляться и от тех, кто преследует не те цели, которые озвучивают.
Борис Вячеславович, товарищ Грызлов, слушайте, а не зря ли вы пустили Колесникова в берлогу? Другие-то партии, ладно, но если «Единая Россия» избавится от людей, которые преследуют не те цели, которые озвучивают, кто же в лавке-то останется? Счастье вам!
Прокурор крестился в мишку, да и ляпнул с дуру лишку.
Это что ж ты, гадина, на своих с рогатиной?
Думу бодро топать рад корабейник-депутат.
Лютики-цветочки у него в ларечке.
Как жучки в коробке вроде, люд чиновный у Володи.
Все привыкли и молчат, только ножками сучат.
Похоже.
Мы с женой при власти были, по любви бюджет пилили.
К черту долг супружеский, станут красть по-дружески.
И верно. Мент повязан в Волгограде, хвост из взяток тянется.
Сейчас Стаханов этот сядет, но почин останется.
Вертикаль гарант воткнул, приглянулся и вздохнул.
Все приметы говорят, что воткнул не в шоколад.
Да.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».